Здравствуйте, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье» вас приветствую я, Мария Заостровных, и, как всегда в это время, вы слушаете информационно-аналитическую программу «Точка зрения». В гостях у меня сегодня отец Алексей Долгоруков, это настоятель храма Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Отец Алексей, здравствуйте! Рада приветствовать вас в нашей студии.
Дорогие братья и сестры, всем желаю доброго здоровья и хорошего дня.
Нашу с вами сегодняшнюю встречу я хотела бы начать с такого, наверное, фундаментального отчасти вопроса. Звучит он не больше, не меньше, как «Кто в ответе за религиозных активистов?». Статья именно с таким названием совсем недавно появилась на одном из информационных ресурсов нашего города. Поводом к написанию стала новость о том, что православное общественное движение «Божья воля» сменило лидера, изгнав Дмитрия Царионова, он же НТО. Причиной послужила его дружба и совместные акции с участницей скандально известной панк-группы Pussy Riot Марией Алехиной. Пару слов о статье скажу. Речь в ней идет про несколько православных общественных организаций. Их история кратко пересказывается, когда были созданы, зачем были созданы, кто лидеры и так далее. И вот несколько цитат буквально приведу. Обе они принадлежат проректору по международной работе ПСТГУ протоиерею Георгию Ориханову. Он говорит о том, что проблема с православными активистами типа вот Дмитрия Царионова на сегодня заключается в том, что механизмов воздействия на православных активистов практически нет ни у церкви, ни у правоохранительных органов. И также он сожалеет, что сегодня в Русской Православной Церкви вообще появляются люди, которые имеют нахальство выступать от ее имени самыми скандальными и совершенно сумасшедшими заявлениями. Своими выступлениями они наносят репутационный вред церкви, особенно в молодежной среде. Так считает священнослужитель. Вопросов, конечно же, много у меня к вам. Сразу же вот скажу, что да, мне не мог не вспомниться инцидент недавний с поджиганием киноконцертного театра «Космос», тем более, что, как позже признался сам Денис Мурашов, как раз тот, кто и въехал в киноконцертный театр «Космос», напомню. Так вот, он сказал, что накануне перед этой акцией целый день он провел в церкви, и, соответственно, появляется вопрос о том, почему ни один из священников не заметил, что человеку нужна помощь, что человек находится в каком-то таком, скажем так, пограничном состоянии. Ну и, конечно же, есть у меня вопрос о том вообще, откуда в церкви берутся люди, готовые пойти на преступление, готовые буквально нарушать закон, чтобы отстаивать свои какие-то ценности религиозные. Ну и, конечно же, есть ли действительно у церкви какие-то механизмы воздействия на подобных людей. Отец Алексей, что скажете?
Я вспоминаю случай, который давно произошел. Стала приходить в храм на исповедь молодая женщина. Ну, она мне, конечно, сразу же немножко странноватой показалась. Но тогда вот еще молодость, неопытность меня подвела, потому что оказалось, что она больная психически. И через некоторое время она, вот я сейчас уже не помню всех деталей, то ли пыталась жизнь самоубийством закончить, то ли еще что-то такое натворить, но ее просто увезли в больницу. И родственники так немножко с упреком, я вот слышал краем уха, не напрямую это все
происходило. Что ж вы, батюшка, не заметили?
Да, батюшка вот как бы, да нет, ладно, не заметили, просто вы виноваты, вы довели человек, вы спровоцировали, вот у человека вот такое состояние. И встает вопрос ответственности. Ответственен ли я, священник, то, что человек психически нездоровый, потом совершает какие-то действия, может быть, он даже крест в руке там держать, какие-то слова священного писания при этом говорить. Ответственны ли мы за таких людей? Я думаю, да, ответственны. Даже если у них, ну, скажем так, с головой, что называется, сложности некоторые возникли на этот период. Почему ответственны? Во-первых, христиане ответственны за весь мир. А кто же, кроме нас? Конечно же, Господь Бог нам так сказал. Вы, говорит, соль земли, вы свет миру. То есть совершается какое-то зло в этом мире. Мы тоже несем ответственность. И все человечество несет. И христиане не в последнюю, а может быть даже и в первую очередь должны не из-за гордыни, не из-за какой-то своей, а просто понимать. Значит, мы как-то неправильно все-таки по-христиански недостаточно хорошо и правильно живем вот в этом мире и трудимся, что-то делаем. Это во-первых. Во-вторых, действительно, если мы церковь, если мы христианская семья, если мы стараемся евангельскую веру проповедовать и жить по ней, то, конечно же, мы должны уметь, ну, как бы вот так нашей верою, нашей жизнью влиять на людей, которые приходят к нам в церковь. Влиять на этих людей. Ну вот в данном случае человек отмолился в храме, священник не заметил. К сожалению, в храмах бывает достаточно много людей, у которых состояние не то что пограничное, а бывает и похуже. Пока мы не умеем вот еще с этими людьми управляться. Или не все священнослужители это замечают, это умеют делать. Не у всех вот достаточно опыта, образования, потому что, ну что ни говори, может быть, здесь не помешало бы и знания какие-то, по психологии, что сейчас уже пытаются, ну и не пытаются в семинаре, и даже по психиатрии тоже вот это все. Почему эти люди выступают от имени церкви? А им все равно порой вот бывает, от кого выступать, допустим. Они вам могут и от имени, ну, любой организации выступать. А почему они приходят? Потому что они ищут площадку для своей деятельности. Такое ведь тоже может быть. Вот приходит человек, у него какая-то внутренняя агрессивность. И он выбирает, вот, да даже без агрессивности. Приходит человек в церковь, вступает в церковь, и по складу своего характера он выбирает то, что согласно с его характером. Если это скромный, застенчивый человек, то он все цитаты, все высказывания святых отцов подберет, все Евангелия как раз, и скажет, вот это истина, вот это да, вот это и есть христианская вера.
То есть каждый видит то, что хочет видеть.
Другой человек другой, человек с такими агрессивными какими-то наклонностями, которым повоевать вот как-то так вот охота, вот. Он, конечно же, тоже вот это все наберет, с этим пойдет, и он ничего слушать не будет. Никакого не священника в данный момент он слушать не будет. Как вы на него воздействуешь? Ну, анафеме, что ли, предавать, я не знаю.
То есть, там, если священник видит в храме человека какого-то, ну, скажем так, немного в неадекватном состоянии, то есть, ну, по факту, что он может сделать? Он может подойти поговорить. В крайнем случае, он может там вызвать или врача, или полицию, в зависимости от обстоятельств. Но это не поможет, я правильно вас понимаю?
Да, скорее всего, что это не поможет. Поговорить вряд ли священнику с этим человеком с пользой получится. Потому что я иногда вот чувствую, что-то люди говорят, я начинаю понимать, что любое мое слово, оно может быть как положительную сторону подвигнуть этого человека, так и в отрицательную.
То есть получается, что действительно у церкви нету рычагов воздействия на таких людей?
Да тут не рычаги нужно, здесь просто нужен определенный опыт жизненный, духовный опыт. Я думаю, что может быть и без специального образования, может быть, есть такие люди, да наверняка, которые вот так вот видят духовное состояние человека и знают пути. Им жизненный опыт, их духовная жизнь помогает, но далеко не у всех. Всех у нас, к сожалению, это имеется. Ведь что там греха таить? Немало людей со всякими проблемами душевными приходят в храм. Немало. И они правильно делают, что в храм идут. Потому что они особо-то в других-то местах-то и не нужны. Другое дело, чтобы эти люди, ну, как-то не получали подтверждение вот своим вот дурным каким-то вот наклонностям. Я более вам скажу, трагические ситуации вообще встречала. Бабушка задушила своего внука, изгоняла из него беса. Вот был сказать, вот церковь виновата, там, что, значит, про бесов говорит, не знала бы она. Она по другому поводу, поверьте, сделала бы то же самое. Она бы, не знаю, искала бы там фашиста, жидомасонок, кого угодно бы там, инопланетянина бы изгоняла. Другое дело, что мы, христиане, должны быть стараться более опытными, больше разбираться вот в этих вещах и стремиться воздействовать на всех людей, на членов церкви христианской, потому что нет такого как бы члена, по слову апостола Павла, который был бы лишний, который надо вот раз вот так и отсекать. Если есть возможность, то, конечно же, нужно стремиться, чтобы такое воздействие было. Но, с другой стороны, не надо забывать, что вот вы, слово «активист» тут употребляется часто. На самом деле это не активисты, это люди пассивные, скорее всего. Какая же это активность? Это люди пассивные, потому что они во внешнем мире стараются что-то делать, вот эдакое сотворить, но не во внутреннем, а подлинная деятельность человека. Вот как я помню, читал такого психолога Эрик Фромм, он говорит, есть два вида человеческой деятельности. Это пассивная человеческая деятельность, в частности, пойти воевать с кем-то, или там что-нибудь строить там, это пассивная человеческая деятельность, потому что и собачьи стаи там друг с другом или какие-нибудь шакали воюют, и муравьи там что-нибудь строят. А есть активная человеческая деятельность, это как раз внутренняя деятельность человека, работа над своей душой. Поэтому это люди скорее даже, вот с точки зрения веры христианской, это наоборот люди пассивные, такие вот члены пока церкви христианской, потому что вот такой внутренней работы-то у них нет. Любой человек, кто-то слушает, допустим, Серафим Саровский, «Стяжай мир души, вокруг тебя спасутся тысячи». Помимо этих слов вообще ничего больше не надо. Есть у тебя, дорогой товарищ активист, так сказать, в кавычках, вот этот мир душевный. Сколько вокруг тебя за счет этого твоего мира спасается людей? Нет, ты берешь там, я не знаю, там листовку, плакат, там что-то, какое-то слово, бежишь, там начинаешь ссориться, скандалить, оскорблять каких-то людей, вызывать у них ответную агрессию, думая этим исправить мир. Очень сомневаюсь, что хотя бы что-то удается с помощью таких средств сдвинуть в лучшую сторону в окружающем мире.
Итак, каждый слышит то, что слышать хочет. Это я уже подвожу итог обсуждению нашего разговора про православные различные общественные движения и про то, какие люди там есть. Вообще, конечно, из своего опыта хочу сказать, что в церковь приходят разные люди. То есть я сейчас не про какой-то конкретный храм, а я про церковь просто вот как про организацию. Конечно, тут есть абсолютно разные люди, и делить всех на хороших или плохих, как мне кажется, наверное, это неправильно. И знаете, вот всякий раз, когда лично мне говорят, что посмотрите, что у вас там в церкви творится, и называют фамилию того же самого НТО или еще там несколько таких же известных фамилий, которые сейчас перечислять не хочу, я говорю, что знаете, а с чего вы взяли, что церковь это сообщество святых людей? Церковь это сообщество людей, которые хотят наоборот, которые грешники, но они очень хотят избавиться от своих грехов. Обычно у людей после этого как-то вопросы так более-менее утихают и как-то все переводят разговор в другое русло. А, собственно, это же сделаем и мы. Тем более, что есть еще одна тема, которую хочу обсудить. Поговорим про очередную инициативу наших законодателей. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжает звучать программа «Точка зрения». В студии у меня все так же отец Алексей Долгоруков. И далее мы говорим про интересное предложение сузить понятие оскорбления чувств верующих. Согласно недавно внесенному в Нижнюю палату парламента законопроекту, предлагается считать оскорблением религиозных чувств верующих только действия, совершенные во время и в местах проведения религиозных обрядов, собраний и церемоний. Ну, то есть, перекладывая на нашу современную жизнь, если идет служба в храме, и ты во время этой службы начинаешь себя вести каким-то неподобающим образом, то твои действия могут подпадать под статью оскорбления чувств верующих. Если это не служба и не храм, можешь делать все, что угодно, это уже хулиганка, это уже административка, это уже все, что угодно, любая другая статья, но не оскорбление чувств верующих. В связи с этим у меня вопрос к вам, отец Алексей, конечно же, о том, как вам вообще сама по себе идея.
Ну, я понимаю, здесь дело-то не в законе, здесь, ну, это естественное желание, вот наше желание, в том числе и христиан, заткнуть рот, так грубо говоря, чтобы никто там никаких пакостей не говорил, ничего плохого не говорил, но ослабнут где-то ведь вот узда, допустим, закона, и все махом ведь возродится, и все совершенно обрушится ведь. Вот как это было после революции, допустим. Было запрещено, и даже каторга полагалась ведь за оскорбление там храма, допустим, за какие-то действия такого богохульного характера. Отправляли людей вот так же на каторгу. И что случилось? Произошла революция, и все сразу же началась разнузданное вот это кощунство вот такое началось. То есть тормозов-то внутренних-то у людей не было, совершенно никаких не было.
Ну, кроме закона, собственно.
А закона не стало, и все, и тормозов никаких нравственных не осталось.
Сейчас закон есть, он иначе работает, но теперь вот нам предлагают его сузить.
Если честно говоря, то я не встречался в нашей христианской жизни, чтобы люди какие-то в здравом уме, трезвой памяти что-то такое вот прямо хотели вытворить. В основном люди, конечно же, больные. Больные. Вот такое было, что и подсвечники переворачивали, кричать чего-нибудь там начинают. Вот с этим приходилось часто встречаться. Но обрушиваться на них с законами не получится, да и делать этого не стоит. Какие-то вот недоброжелатели, ну я не знаю, даже если человек зайдет трезво, умеет здравой памяти, начнет чего-нибудь кричать, ну едва ли... Вот так вот, я думаю, что вот суд, прихожане на него подавать будут как-то, ну, постараются.
Ну, максимум вытолкают за шею,
да,
и все, и не скажут, мешай.
Давай, уходи отсюда, что тут пришел? И все, наверное, этим закончится, вот. Ну, есть еще средства массовой информации, ведь и там тоже ведь могут люди писать. Ну, я вот стараюсь не читать ничего такого, потому что почитаешь эти комментарии различные в социальных сетях, с ума может сойти. Там каждому, кого что в голову взбредет, то и пишет, там вообще невозможно ничего читать. Поддержит народ, значит, я поддерживаю, не поддержит, ай, ладно, не буду поддерживать.
Ну, на самом деле, это только законопроект пока еще. Как будут развиваться события, мы, конечно же, будем следить за этим, ну и вам расскажем, как дальше сложилось судьба у этого предложения. А в конце программы я предлагаю поговорить про Нобелевскую премию. Программа «Точка зрения» в эфире. В студии ведущая Мария Заостровных и мой сегодняшний гость, отец Алексей Долгоруков. И в конце программы мы поговорим про Нобелевскую премию по литературе. Ее получил британский писатель японского происхождения Кадзура Исигура за то, что, цитата, «в романах большой эмоциональной силы раскрыл бездну, скрывающуюся за нашим иллюзорным чувством связи с миром». А пару слов скажу о Кадзура Исигура. Это английский писатель японского происхождения, автор книг в жанре современной прозы. Родился в 1954 году в городе Нагасаки. В 1981 состоялся его писательский дебют. И уже всего лишь третий роман по счету принес автору Букеровскую премию. В свою очередь писателя даже сравнивали с Владимиром Набоковым. Еще также говорится про него, что практически все книги Исигура построены на приеме ретроспективы. То есть герои заглядывают в свое прошлое, полное драматических и трагических событий, которые уже невозможно исправить. Скажу честно, я пока не читала. Более того, признаюсь, что вообще первый раз слышу имя этого автора, но обещаю в ближайшее время свои прорехи в читательском опыте исправить. А, батюшка, а что вы читаете?
В данный момент никаких любимых книг у меня нет. Книгу я сейчас воспринимаю не как удовольствие какое-то, а как для себя какое-то что-то полезное, что меня обогащает. Вот. В таком вот понимании все, что приносит мне пользу, а порой бывает, вот книги как бы с ними не соглашаешься и споришь даже внутренне, но это, наоборот, тебя помогает, развивает тебя. Вот что касается художественной литературы, так уж случилось, что я недавно не прочитал, но посмотрел пьесу Горького «На дне», вот так вот угораздило меня. И более того, прослушал комментарий, как бы такую лекцию нашего литературоведа Дмитрия Быкова. Я не согласен ни с Горьким, ни с Быковым. Но они дали мне пищу для некоторых размышлений своих.
То есть есть над чем подумать.
Да, есть над чем подумать. Поэтому мне больше сейчас вот нравятся книги, вообще сведения о такой реальной жизни. Я очень люблю читать книги такого о быте разных времен, разных народов, разных стран, мест. Вот прекрасная серия выходит там один день из жизни, такой повседневная жизнь, таких-то повседневная жизнь, я не знаю, там русского дворянства эпохи Александра Сергеевича Пушкина, допустим. Очень интересно. Русская усадьба такого-то века, такого-то, или быт монастырей там зарубежных наших. Мне интересно, как там люди ели, как говорили. Очень хорошие сведения, такие подробные собраны. Я с большим удовольствием это все читаю, потому что как-то представляешь вот эти все картины. Не надо мне никаких ни фантазий, тут само работает. У нас есть на приходе небольшой такой клуб, как бы психологический, но взаимопомощи. Но так как там у нас есть психолог хороший, он все, как-то нас Господь Бог наградил хорошими специалистами в этой области. Но тем не менее, как человек не знающий, я все равно стараюсь сейчас вот узнать о психологии, почитать, что это такое, различные приемы, методы. Тоже нужно вот это знать. И поэтому многие книги, которые я в последнее время читал, они как раз из этой области были. Просто учебники по психологии.
Чтобы очень полезное чтение, я вам скажу.
Пусть будет так. Учебники. Сейчас у меня появилось желание, чтобы не уходить куда-то в психологизм, какие-то сферы вот такие. Но еще у нас есть уже, но еще сделать такую уже самому, вести группу, такое евангельское чтение, вот по Евангелию. А для этого нужно обновить как бы багаж свои знаний. Многие книги сейчас новые появляются, многие статьи. Поэтому сейчас подборочку себе сделал вот книг на эту тему. Постарайся Евангелие. Тоже очень интересно. Берешь, читаешь вот с увлечением, очень интересно читать. Из такой литературы не то чтобы художественной, но, скажем, из писательской. Мне больше всего нравятся какие-то заметки, дневники различных писателей. Ну, скажем, Солоухин или кого-то там, Солженицына, камешки там на ладони были еще, крохотки, вот, вот различные вот такие выписки из дневников, потому что они короткие какие-то такие, емкие, как правило, стилистически очень хорошо обработаны, в хорошем стиле все созданы, запоминающиеся. Ну и даже небольшие такие истории. Мне тоже очень нравятся вот такого плана рассказы. Вот это круг моих чтений. Но у каждого человека, я повторяю, он в разные периоды жизни, он бывает разным. И здесь каких-то единых рекомендаций, я думаю, не дашь никогда. Нужно именно знать, вот, что человек хочет в жизни своей, что у него сейчас, какие задачи встает. Туда и обращать, к таким книгам и обращать за помощью.
Остается вам пожелать, как и всем нашим радиослушателям, хороших книг. На сегодня программа «Точка зрения» завершается. Программу для вас вела Мария Заостровных. А своей точкой зрения делился с вами отец Алексей Долгоруков, настоятель храма Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Всего доброго и до встречи на волнах радиоканала «Воскресенье».